Глава 18. Среда, 18 июня. Лизбет с трудом отходила после тяжелого забытья. Ее подташнивало, и даже не обязательно было поворачивать голову, чтобы понять, Мими уже ушла на работу. Но ее запах все еще чувствовался в спертом воздухе спальни. Накануне в кафе, на еженедельной встрече с перстами дьявола, которые устраивались по вторникам, Лизбет выпила слишком много пива. Мими появилась перед самым закрытием, и потом они вместе отправились домой и в койку. В отличие от Мими, Лизбет Саландер никогда всерьез не считала себя лесбиянкой и не задумывалась над тем, к какому клану себя причислить — гетеросексуалам, гомосексуалам или, возможно, к бисексуалам. Вопросы этикета нисколько не занимали ее, и она считала, что никого не касается, с кем она спит ночью. Если бы все же ей пришлось заявить о своих сексуальных преференциях, то она отдала бы предпочтение парням. Во всяком случае, они лидировали в ее рейтинге. Но проблема заключалась лишь в том, чтобы найти парня, который не был бы недоумком, но при этом годился бы на что-нибудь в постели. А Мими удавалось ее зажечь, и отношения с ней Лизбет считала весьма недурным компромиссным вариантом. Она встретила Мими год назад в пивном павильоне на Европрайде, фестивале секс-меньшинств, и только ее единственную Лизбет сама привела к перстам дьявола. В прошлом году они встречались время от времени, но их отношения по-прежнему оставались для обеих лишь приятным времяпрепровождением. К теплому и мягкому телу Мими было так здорово прижиматься. К тому же Лизбет нравилось просыпаться и завтракать вместе с нею. Часы на ночном столике показывали 9:30 утра. Лизбет все еще пыталась понять, что же ее разбудило, как в дверь снова позвонили. Девушка озадаченно села. Обычно никто не посещал ее в такое время суток, да и вообще в ее дверь звонили редко. Наполовину сонная, Саландер завернулась в простыню, слегка покачиваясь, направилась в прихожую и открыла дверь. И встретилась взглядом с Микаэлем Блумквистом. Почему-то ее охватила паника, и она инстинктивно отступила назад. «Доброе утро, фрекен Саландер», — дружелюбно поздоровался тот. «Я понимаю, что вчера вы поздно пришли домой. Могу я войти?» Не дождавшись разрешения, журналист переступил через порог и закрыл за собой дверь. Пока он с любопытством разглядывал сложенную на полу прихожей кучу одежды и горы пакетов с газетами, параллельно косясь на дверь спальни, Лизбет Саландер никак не могла сообразить, как, что, кто. Блумквист с улыбкой смотрел на ее широко открытый рот. «Кажется, ты еще не завтракала, поэтому я прихватил с собой бейглы. Один с ростбифом, один с индейкой и дижонской горчицей и один вегетарианской с авокадо. Я не знаю, что ты любишь. Ростбиф?» Он исчез на кухне, сходу нашел ее кофеварку и крикнул: «Где у тебя тут кофе?» Саландер стояла в прихожей, как парализованная, пока не услышала звук льющейся воды, и в три шага оказалась на кухне. «Стой!» Она почувствовала, что кричит, и понизила голос. «Ты врываешься сюда и распоряжаешься так, словно живешь тут. Черт бы тебя побрал! А ведь мы даже не знакомы!» Микаэль остановился, держа кувшин над кофеваркой, и, повернув к ней голову, ответил без всякого юмора в голосе. «Неправда. Ты знаешь меня лучше, чем большинство других людей. Не отпирайся». Он повернулся к ней спиной, долил воду в кувшин, а затем начал открывать банки на кухонном столе. «Кстати, я знаю, как и чем ты занимаешься. Я узнал твои тайны». Лизбет Саландер прикрыла глаза. Ей очень хотелось бы, чтобы пол перестал раскачиваться у нее под ногами. Она находилась в состоянии интеллектуального паралича, никак не могла отойти от похмелья. Ситуация была совершенно нереальной, и ее мозг отказывался работать. Раньше она никогда не сталкивалась ни с кем из своих объектов лицом к лицу. «Он знает, где я живу. Он стоит посреди ее кухни. Это невозможно. Такого просто не может быть. Он знает, кто я». Лизбет обнаружила, что простыня сползла и обмотала ее потуже. Блумквист что-то сказал, но она не сразу его поняла. «Нам надо поговорить», — повторил он. «Но, думаю, ты сперва захочешь принять душ». Она решила действовать напрямую. «Слышь, если ты явился сюда, чтобы устроить скандал, то обратился не по адресу. Я только выполняла поручение. Тебе нужно поговорить с моим шефом». Микаэль встал перед ней и поднял руки ладонями вперед. «Я безоружен». Универсальный жест доброй воли. «С Драгоном Арманским я уже побеседовал. Он, кстати, просил, чтобы ты ему позвонила, а то вчера вечером твой мобильник не отвечал». Блумквист приблизился к ней. Никакой угрозы он для нее не представлял. Она это сразу почувствовала, но все же отступила на несколько сантиметров, когда он коснулся ее руки и указал на дверь ванной. Ей не нравится, когда ее трогают без ее разрешения, пусть даже и с дружескими намерениями. «Я не собираюсь устраивать никаких скандалов», — сказал он спокойно. «Но я очень хотел бы с тобой поговорить. Когда ты, конечно, проснешься. Пока ты будешь одеваться, кофе как раз подоспеет. Так что марш в душ, бегом!» Она безвольно подчинилась. Лизбет Саландер никогда не бывает безвольной, тут же подумала она. Уже в ванной комнате девушка прислонилась к двери и попробовала сосредоточиться. Лизбет, конечно, испытала настоящее потрясение. Она от себя такого даже не ожидала. Вообще-то она только сейчас почувствовала, что у нее вот-вот лопнет мочевой пузырь, и что после ночных эскапад душ не просто удачная идея, а настоятельная необходимость. Лизбет привела себя в порядок, проскользнула в спальню, натянула на себя трусы, джинсы и футболку с надписью «Armageddon was yesterday, today we have a serious problem». «Армагеддон случился вчера, а сегодня у нас серьезные проблемы». Секунду помешков, она отыскала брошенную на стул кожаную куртку. Затем достала из кармана электрошокер, убедилась, что он заряжен, и сунула в задний карман джинсов. Запах кофе уже витал по всей квартире. Лизбет сделала глубокий вдох и снова вышла на кухню. «Ты что, никогда здесь не убираешь?» — произнес Блумквист вместо приветствия. Он заполнил раковину грязной посудой, вытряхнул пепельницы, выбросил старые пакеты из-под молока, очистил стол от скопившихся за 5 недель газет, вытер, поставил на него кофейные чашки и разложил бейглы, которые, как оказалось, и в самом деле принес. Все это выглядело очень привлекательно, а после ночи с Мими Лизбет и впрямь чертовски проголодалась. «Что ж, посмотрим, чем все это закончится». Саландер уселась напротив и вопросительно уставилась на него. «Ты мне так и не ответила. Ростбиф, индейка или авокадо?» «Ростбиф. Тогда я возьму индейку». Они завтракали молча, рассматривая друг друга со взаимным интересом. Она съела свой бейгл и умяла еще оставшуюся половину вегетарианского. Потом взяла с подоконника мятую пачку и вытащила сигарету. «Ну хорошо, кое-что я теперь знаю», — сказал Микаэль, прервав молчание. «Я, возможно, не такой крутой охотник за персональной информацией, как ты, но, тем не менее, теперь знаю, что ты не из касты веганов и не страдаешь анорексией, как считает Дирк Фруде, так что я смогу занести эти сведения в свое досье о тебе». «Веган, строгий вегетарианец». Саландер уставилась на него с изумлением, но по его лицу поняла, что он над ней подшучивает. У Микаэля был такой веселый и разудалый вид, что она решила не грубить ему и одарила его кривой улыбкой. Ситуацию при всем желании трудно было бы назвать стандартной. Она отодвинула от себя тарелку. А у него, кстати, вполне дружелюбный взгляд. «Кем бы он ни был, у него, вероятно, нет дурных помыслов», — решила Лизбет. Судя по тем данным, которые она о нем раздобыла, ничто не указывало на то, что он злодей, способный жестоко обращаться со своими подружками, или что-то подобное. «Ведь это она знает о нем все, а не наоборот», — вспомнила девушка. «Знание — это власть». «Ну и чего ты тут выпендриваешься?» — спросила она. «Прости, пожалуйста. Честно говоря, я не собирался появиться здесь таким образом и не хотел тебя пугать». Но видела бы ты свое лицо, когда открывала мне дверь. Ты была неподражаема. Я не удержался и решил немного тебя разыграть. Они помолчали. К своему удивлению, Лизбет вдруг обнаружила, что общество этого незваного гостя кажется ей приемлемым. Во всяком случае, он не вызывает у нее отвращения. Так что можешь считать мое вторжение моей страшной местью за то, что ты копалась в моей личной жизни», — сказал он миролюбиво. «Ты меня боишься?» «Нет», — ответила Саландер. «Отлично. Я пришел к тебе не для того, чтобы навредить тебе или устроить скандал. Если ты попытаешься навредить мне, я тебя покалечу, без шуток». Микаэль оглядел ее. Она была ростом примерно 1.5 метра и вряд ли могла бы оказать ему серьезное сопротивление, если бы он ворвался к ней в квартиру с целью учинить насилие. Но лицо ее не выражало никаких эмоций. «Это не имеет смысла», — сказал он наконец. «У меня нет никаких дурных намерений. Мне надо с тобой поговорить. Если хочешь, чтобы я ушел, только скажи». Блумквист на секунду задумался. «Все это кажется забавным», — он не договорил. «Что именно?» «Хочешь — верь, хочешь — не верь, но еще 4 дня назад я не знал о твоем существовании, а потом прочел то, что ты обо мне написала». Он покопался в сумке и нашел отчет. Это, конечно, не развлекательное чтиво. Он замолчал и некоторое время смотрел в кухонное окно. «Можно стрельнуть у тебя сигарету?» Лизбет кинула ему пачку. «Ты сказала, что мы не знаем друг друга, а я ответил, что, конечно же, знаем». Микаэль кивнул на отчет. «Я пока не поспеваю за тобой, всего лишь провел дежурную разыскную работу, чтобы раздобыть твой адрес, год рождения и тому подобное. Но ты определенно знаешь обо мне более чем достаточно. Причем много такого, что носит сугубо личный характер и известно только самым близким моим людям. А теперь я сижу у тебя на кухне и ем с тобой бейглы. Мы познакомились только 1.5 часа назад, а у меня вдруг возникло ощущение, что мы знакомы уже не 1 год». «Ты понимаешь, что я имею в виду?» Она кивнула. «У тебя красивые глаза», — сказал он. «А у тебя милые глаза», — ответила она. Микаэль не мог понять, иронизирует она или нет. Они снова помолчали. «Зачем ты явился сюда?» — наконец спросила она. «Калле Блумквист», — она вспомнила его прозвище и чуть было не произнесла его вслух, вдруг сделался серьезным. В его взгляде сквозила усталость. Самоуверенность, которую он продемонстрировал в самом начале, когда только-только к ней ворвался, куда-то испарилась. И она сделала вывод, что поясничание закончилось, или, по крайней мере, отложено на время. Теперь Блумквист вдруг стал серьезным и внимательно ее разглядывал. Она, конечно, не могла знать, что творится у него в голове, но теперь она уже не сомневалась. Он явился не просто так, все очень серьезно. Лизбет Саландер понимала, что спокойствие ее лишь напускное, и она не может полностью справиться с нервным напряжением. Неожиданный визит Блумквиста буквально потряс ее. Такого в ее работе прежде никогда не случалось. Она шпионила за людьми и таким образом зарабатывала себе на хлеб. Лизбет, собственно, никогда не считала настоящей работой задания, которые ей поручал Драгон Арманский. Ей казалось, что она скорее посвящает время какому-то хобби, которое требует некоторых усилий. А все дело в том, что ей нравилось копаться в жизни других людей и разоблачать тайны, которые они пытаются скрыть. Так или иначе, Саландер занималась этим столько, сколько себя помнила. И продолжала заниматься этим по сей день. Кстати, не только по поручению Арманского, но порой просто ради собственного удовольствия, ради адреналина. Это напоминало ей заумную компьютерную игру, только здесь речь шла о живых людях. А теперь вдруг персонаж из ее компьютерных хобби сидит на кухне и угощает ее бейглами. Ситуация казалась абсурдной. «Вот какое дело!» — сказал Микаэль. — Скажи, когда ты собирала обо мне досье для Дирка Фруде, ты знала, как его собираются использовать? — Нет. Информация обо мне потребовалась потому, что Фруде, вернее, его клиент, хотел нанять меня на временную работу. — Ясно. Блумквист улыбнулся. — Когда-нибудь мы с тобой обсудим моральные аспекты копания в чужой личной жизни. Но сейчас у меня совершенно другая проблема. Работа, которую мне поручили и за которую я взялся по какой-то неведомой мне самому причине, безусловно, самая эксцентричная из всего того, чем мне до сих пор приходилось заниматься. Лизбет, я могу тебе доверять? В смысле? Драгон Арманский считает, что на тебя можно полностью полагаться. Но я все же хочу спросить тебя саму. Могу я доверять тебе тайны и быть уверенным в том, что ты о них никому не расскажешь? Погоди, значит, ты говорил с Драгоном. Так это он прислал тебя сюда? Я убью тебя, чертов безмозглый армяшка. Не совсем. Ты ведь не единственная, кто умеет добывать чужие адреса. И я проделал это совершенно самостоятельно. Я поискал тебя в разделе регистрации по месту жительства. Там значится три женщины по имени Лизбет Саландер, и две другие мне явно не подходили. Но вчера я общался с Арманским, и мы с ним долго беседовали. Он тоже сначала решил, что я собираюсь учинить скандал из-за того, что ты сунула нос в мою личную жизнь. Но в конце концов я убедил его, что у меня совершенно другие цели. Ну и какие же у тебя цели? Как я уже сказал, клиент Дирка Фруде нанял меня для работы. И теперь я на таком этапе, что мне нужна помощь компетентного и оперативного охотника за информацией. Фруде рассказал мне о тебе, утверждая, что ты как раз подходишь под эти параметры. Просто он случайно проговорился, и я узнал о том, что ты собирала сведения обо мне. Вчера я беседовал с Арманским и объяснил ему, что мне надо. Он дал добро и попытался до тебя дозвониться, но ты так и не ответила, поэтому я здесь. Если хочешь, можешь позвонить своему шефу и проверить. На поиски мобильного телефона под кучей одежды, которую накануне Мими помогла ей с себя стянуть, ушло немало времени. Микаэль с любопытством наблюдал за Лизбет, которая не могла ничего найти в собственной квартире. Ее мебель производила такое впечатление, будто принесена с помойки. Зато на маленьком рабочем столике в гостиной Блумквист заметил дорогостоящий лэптоп «Последнее слово техники». На полке стоял CD-проигрыватель, но коллекция дисков казалась случайной, жалкий десяток альбомов каких-то групп, о которых Микаэль даже не слышал, а музыканты на обложках напоминали вампиров из космического пространства. Он решил, что музыка не ее стихия. Обнаружив телефон, Лизбет убедилась, что Арманский звонил ей как минимум 7 раз накануне вечером и 2 раза утром. Она набрала его номер, а Микаэль прислонился к дверному косяку и стал прислушиваться к разговору. «Это я. Извини, но он был отключен. Я знаю, что он хочет меня нанять. Нет, он сейчас у меня в гостиной». Она повысила голос. «Драгон, я с бодуна, у меня башка трещит, так что кончай трепаться. Ты дал добро на работу или нет?» «Спасибо». «Щелк». Через дверь гостиной Лизбет покосилась на Блумквиста. Тот перебирал ее пластинки, снимал с полки книги и как раз обнаружил коричневый медицинский пузырек без этикетки и с любопытством поднес его к свету. Когда он собрался открутить пробку, Лизбет отобрала у него пузырек, вернулась на кухню, села на стул и начала массировать себе лоб. Микаэль снова уселся напротив нее. «Правила просты», — сказала она. «Все наши с тобой переговоры, со мной или с Драгоном Арманским, не станут достоянием окружающих. Мы подпишем контракт, по которому Milton Security гарантирует конфиденциальность. Прежде чем решить, возьмусь я за работу или нет, я хочу знать, в чем она состоит. Я сохраню в тайне все, о чем ты мне расскажешь, независимо от того, возьмусь ли я за эту работу или нет. А если возьмусь, то при условии, что это не имеет отношения к криминалу. А если имеет, то мне придется доложить Драгону, а он, в свою очередь, известит полицию». «Отлично», — Микаэль засмеялся. «Арманский, возможно, не совсем понял, для чего я хочу тебя нанять. Он сказал, что ты хочешь, чтобы я помогла тебе с каким-то историческим расследованием». «Да, верно. Но я хочу, чтобы ты помогла мне вычислить убийцу». Больше часа Микаэль излагал все детали запутанной истории Харриет Вангер. Он ничего не утаил. Фруде дал ему разрешение нанять Саландер, а чтобы сделать это, Блумквист должен был ей полностью довериться. Микаэль рассказал даже о своей связи с Сесилией Вангер и о том, как признал ее лицо в окне Харриет на старом фотоснимке. Он поделился с Лизбет всем, что разузнал об этой женщине. Журналист и сам уже понимал, что Сесилия переместилась в самое начало списка подозреваемых. Правда, он пока никак не мог понять, каким образом она могла быть связана с тем первым убийством, совершенным в то время, когда она была еще маленьким ребенком. Напоследок он дал Лизбет Саландер копию списка из телефонной книжки Харриет. Магда 32016, Сара 32109, Р. Я 30112, Р. Л. 32027, Мари 32018. Что я должна сделать, как ты считаешь? Я выяснил, что Р. Я — это Ребекка Якобсон, и связал ее гибель с библейской цитатой, где говорится о сожженной жертве. Ее убили, сунув головой в догорающий костер, что очень напоминает именно этот фрагмент. Если я окажусь прав, то мы обнаружим еще четыре жертвы — Магду, Сару, Мари и Р.Л. Ты думаешь, что они мертвы? Их убили? Да. Какой-то убийца действовал в 50-е и, возможно, в 60-е годы. И каким-то образом все это связано с Харриет Вангер. Я пролистал архив газеты «Хедестатскурьеран», пока мне удалось только обнаружить, что убийство Ребекки — единственное кошмарное преступление, связанное с Хедестадом. Я хочу, чтобы ты продолжила поиски в других частях Швеции. Лизбет Саландер надолго замолчала. Микаэль ждал ее ответа и нетерпеливо ерзал на стуле. А вдруг он ошибся в ней? Наконец она подняла взгляд. «Хорошо, я берусь за эту работу, но ты должен подписать контракт с Арманским».